Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 17 ноября, я вот задумался, все время я слушаю это наше с вами заклинание, которое предшествует нашим встречам, и думаю о нем. Вот не ко времени громко, это что значит? Она ко времени должна быть тихая. А почему ведь? 18 часов. Ну что, еще даже до там всех этих существующих и не очень ограничений по шуму рано. Почему не ко времени громко? А что такое негромкое в нашем? Да, что вот планировалось здесь? Какой уровень поддержания тишины или, наоборот, шума, да? В децибелах или в чем? Ну, в общем, одни вопросы, да? Сплошная проклятая неизвестность, как обычно. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте, мы с вами, как обычно, продолжаем наши встречи. Обсуждаем различные новости, темы, события, сообщения, идеи. Делимся какими-то своими комментариями на эту тему, по большей части негативными. Иногда воспоминаниями, кстати говоря, иногда воспоминаниями о будущем, как писал один хороший писатель Крыжиновский. Вот, сегодня не исключение. У нас есть с вами видеотрансляция. Я, кстати, не имел возможности использовать новый для меня способ просмотра нашего сигнала. Я посмотрел трансляцию в Телеграме. Достаточно удобно, кстати говоря, на нескольких устройствах. Вот, у нас есть видеотрансляция в Телеграме радиостанции «Радио говорит МСК». У нас есть трансляция ВКонтакте. ВКонтакте мне нравится, да, хотя, возможно, не только мне, но немногим. Вот, ВКонтакте тоже она идет на официальной странице радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM с синей галочкой. Верифицированное сообщество. А также с синей галочкой оно идет в Ютубе. Пока еще идет. Ну, соответственно, вот есть три способа посмотреть радио. Не только послушать его, но и посмотреть. Пользуйтесь на здоровье. В общем, вы это знаете без меня. Значит, пишут нам по нашим каналам коммуникации. Итак, соответственно... Первый канал коммуникации, СМС-портал. Пытаюсь вникнуть, что люди пишут. И поэтому, что называется, замираю в размышлениях. Итак, для того, чтобы нам прислать текст, надо его отправить по номеру +7 925 88 88 948. И это делает кто? Правильно, Виктор 26-й. Нет, это вопрос частного характера, поэтому я не могу его зачитать в эфире. Но отвечу, Виктор. Нет, я не смогу, поэтому надо будет с кем-то вам еще этот вопрос попробовать решить. У меня несколько иной, более сложный график. Так, туда же пишет 76-й Александр, что-то прогнозы Тишковца совсем не совпадают с прогнозами Яндекса. От слова прям совсем. Никакими морозами уже не пахнет. Сейчас об этом поговорим. Это с прогнозами реальности они не совпадают. Значит, второй способ коммуникации. Это, безусловно, более популярный. Это Telegram-бот для сообщений. Надо в Телеграме в поиске набрать «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами. «Говорит МСК-бот». Вот. И, собственно... Туда сможете писать, как вот мне пишет Валентин Джонсон. Пишет мне про синегалочку. Я сказал, что верифицированное сообщество ВКонтакте имеет в качестве знака этой верификации синюю галочку. Сообщество с синей галочкой. Вот. И Валентин Джонсон спрашивает, у вас что, африканские фантазии? Какие синие галочки к чертовой матери? Дайте огня по Гааге, пожалуйста, просит русский беспилотник. Да, сегодня обсудим. Хотел позвонить морячку. Морячок — это тот человек, который известен в нынешних новостях под фамилией Харченко, да, поговорить с ним, как он отнесся к происходящему. Ну, поговорим об этом позже. Андрей им дает трактовку. Прогнозы не совпадают, значит, они не тырят друг от друга, да. Это неплохо. Или хорошо, не знаю. 393-й присоединяется к нам в СМС. сообщение и пишет: «Всем привет из Балашихи» или «из Балашихи». Кстати, вопрос широкой местной дискуссии: Балашиха или Балашиха. «Чемпионат мира по футболу смотреть не буду, Руслан, не буду. Не... Давно я все поборол ту пагубную привычку наряду с другими, да, и, честно говоря, ну вот как-то не испытываю ни желания, ни какого-то интереса. Счет потом, может, посмотрю, и то так. Ну, в общем, от горилла отмерло, да». Так, значит, по поводу MH17 обещал, поговорим. Так, по поводу чего еще? По поводу чего еще? Ну, давайте по поводу погоды, раз уж пишут, да? Итак, давайте сравним докладчиков. Михаил Леус, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. Столичная зима берет новые рубежи, как сутки с фронта, честно говоря. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до отметки минус 5,7 градуса. Это на 0,3 градуса ниже, чем было вчера. Господин Тишковец оттуда же, в смысле из центра погоды ФОБОС, в Москве на базовой метеостанции высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 сантиметров. Такая высота снежного покрова на 3 недели опережает климатический график. Снегопады слабые и умеренные. Интенсивностью в ближайшее время продолжится. Ну и, соответственно, как это? Гуру, да? Гуру. Роман Вильфанд. В пятницу нас ждет холодная зимняя погода. Температура будет на 3-4 градуса ниже нормы. Слушайте, я правильно помню, что они норму в этом году собирались менять? И что она вот другая будет норма, уже на эту норму смотреть не надо, но вот, видимо, пока не поменяли. Так вот, на 3-4 градуса ниже нормы — это погода второй половины декабря. Ночью ожидается 5-7, дневные тоже невысокие, 4-5 ниже нуля. Во! Пошла горяченькая. Москвичам стоит ожидать проблем с погодой. Будет сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Кроме того, будет идти снег. Сочетание снега и ветра приведет к небольшой метели. В субботу погода существенно не изменится. Будет облачно, но с прояснениями. Температурный режим не изменится и в воскресенье. Будет идти небольшой снег, сохранится гололедица. Ну, есть сообщение о том, что почти 300 аварий произошло на московских дорогах за сутки. Это в 5 раз больше, чем обычно. Винят в этом лень человеческую и любителей покататься на летней по нынешней, так сказать, гололедице. Очищают, обрабатывают реагентами, 10 тысяч специальной техники. Каждый год мы читаем о этой готовности, но аварии все-таки есть. Так, в Западной Беларуси еще ни одной снежинки не было. Это нам пишет переводчик. Зачем вы... Виталий задает вопрос сакральный просто. Зачем вы тратите время эфира на погоду и пробки? У всех есть и нет. Виталий, я рад за вас. Зачем вы тратите свое время на прослушивание, соответственно, наших передач? Ведь вы все это знаете и так, и можете сам с собой прекрасно поговорить. Так, на днях узнал, что Тишковец — сосед моего коллеги. Может, передать что? Не, пока не надо. Еду по Большой Академической. Дорога чистая. Спасибо, коммунальщики. Что-то я вам хотел доложить еще сегодня, помимо погоды. Сейчас, одну секундочку. Я открою свои записочки, потому что там существует у меня пара человек, мнение которых вас интересует. Гоняли нас по три раза на дню с одним и тем же упражнением. Мы штурмовали город, крались из леса полосы, каждый взвод по 10 человек разучил маневр отдельно, а потом уже всей бандой в 60 человек, а потом уже большой бандой. Стрелки крадутся первыми, тяжело вооруженные пулеметчик и гранатометчик с помощником во второй цепи. Снайперы вообще сами по себе прикрывают. Крадемся, потом обнаруживаем первую цель, они открывают огонь, потом отключаются и остальные, и пулеметчики. И, в общем, за прошедшее время даже самые неопытные стали делать это все довольно четко. Прикрывать друг друга непрерывным огнем, ползать как ящерицы, метать гранаты и все такое. Наше обучение закончилось, дальше часть секретная, которую я зачитать не могу. Вот, ну вот еще, у меня претензия. Меня назначили помощником гранатометчика. Я тащу 3 выстрела за спиной и подаю ему в нужный момент. Мне ни разу не дали жахнуть из гранатомета, потому что выстрелы дефицит. А этот мазила из десяток попыток 3 раза всего и попал. А ведь от него может зависеть многое. Возможно, у меня получилось бы лучше. Это наш товарищ. Давайте придумаем какой-нибудь новый позывной. Добровольческий. Потому что старпер многим режет ухо. Ну, вот это он был. Писали еще, да. Сегодня у меня много таких историй. Правда, часть, к сожалению, я не могу их вам рассказать в силу того, что там упоминаются люди, эти самые объекты и так далее, и тому подобное. Так, сейчас секунду. И где у нас второй мой товарищ? Так, нам с гуманитаркой привезли партию презервативов. Привет Арестовичу, например, да? Вот, значит, что еще? Ну, собственно, рассказывает он про сочинцев. Кто такие сочинцы? Соч — это на их сленге самовольное оставление части. Вот, ну, собственно, говорит, сочинцев много среди тех, кто живет не очень далеко, да, ну и, собственно, вот в том числе они получают поручение по возвращению их, это самое, в расположение части, да. Это речь про другое направление, это речь, в общем, про Донецкое. Вот, ну, забавные всякие истории, как люди рассказывают, вот эти самые сочинцы, о причинах их подвигших, но вот что характерно, он пишет, что интересно, что... Говорит, в часть приедет Суровикин, а тебя там нет. Люди сразу возвращаются и так далее, и тому подобное. Это много советов, как, соответственно, воевать, как служить, как бегать по полигону, пришло нам в телеграм-сообщениях. Из, наверное, того, что можно зачитать, ну вот, курить в целом не курил, пару сигарет в месяц. Здесь чаще, потому что в условиях безалкогольности сигарета становится интегративным фактором. Вот, ну, и еще разные такие особенности быта, о которых, в общем-то, наверное, в эфире не стоит. Позывные они сами себе придумают. Это я их назвал так, чтобы не называть реальные имена, потому что один вот товарищ, там, бывший журналист, а второй просто описывал свой, вот, это все добровольцы, да, свой, скажем так, коллектив, да, и поскольку там много возрастных добровольцев, он сам не молод, ему полтинник, по-моему, кстати, на днях. Стартер, да, давайте пусть он будет стартер. Согласен, Иван, с вами, спасибо. Вот, мы его так и назвали. Так, что еще? Пафосный позывной. Древний тоже хороший. Ну, ладно, вот, ну, в общем, как-то так будем. Значит, это я вам прочитал, да, это прям вот сегодня они мне накидали еще кучу разных историй, связанных и с наводчиками, да, что... Бывают, крутятся в расположении, кого-то успевают, кого-то не успевают, кто-то это убегает. Вот рассказывал, по-моему, уже, да, как приехал там журналист, попросил посмотреть, как птичка запускается. Да, запустили птичку, ее засекли, но через сколько-то минут прилет. Ну, говорит, были готовы, собственно, понятно, что мониторятся такие вещи. Буду и дальше вас знакомить с бытом и настроениями добровольцев, мобилизованных и всех, кто мне пишет. Таких становится больше. Я говорю, просто они вот делятся либо такой проблематикой, например, да, что вот мобилизованные, например, получили все суммы, а добровольцы через раз. То есть собянинские там пришли, да, вот те... Собянинская надбавка 50 тысяч всем, да? А вот те основные пока нет. Что называется, где-то что-то деньги, непонятно, да? Потому что кто-то получил, кто-то нет. Контракты у всех разные тоже. Ну, вот такие, да, такие есть. Как бы моменты, я уж не знаю. Мы с вами в воздухе кулаками-то потрясать не будем на тему критики. Кого-нибудь там, Герасимова, Шойгу, Суровикина и так далее. Ну, вот... Собственно, что еще пишет? Ну, вот рассказывает, это древний рассказывает, что все очень гордятся своими городами. Особенно, говорит, вологодские и смоленские. Говорит, а мы вот московские, почему-то совершенно не хвалимся. Ну, знаем, что лучший город, да, но хвастаться что-то Москвой неприлично. Вот, Что еще? Ну, как-то... Да, ну и у всех нас, москвичей, есть какие-то знакомые, которые прятались от повесток на даче или не открывали двери. А, давайте пойдем дальше. Я выполнил ваше недавнее коллективное пожелание. Добыл свежих вам каких-то с этих... Я не упрек, а добровольцы заключают такой же контракт. Да, это их уравняли же, и они заключают точно такой же контракт. Он там что-то... что-то... чем-то отличается. Вот, и еще про это, тут вопрос, что офицеры-то на самом деле, да, которые кадровые, они как с зарплатой, с надбавкой сидят, так и сидят. То есть тоже вопрос там местами не решен, я так понимаю. Но это, опять же, мы с вами не Министерство обороны, но тем не менее вот об этом тоже пишут. Но пишут они, скажем так, вот какой-то такой критики, как в Телеграм-каналах, меньше и меньше. Они вот, собственно, все... Больше про дело. Не знаю почему. Либо у меня знакомые такие, либо действительно там нормализуется ситуация с этими всеми историями. А, что? К Дмитрию Анатольевичу? Демонизация, да? Демонология или как там? Да, трибуна, короче, да. Особое мнение. Я не помню, был какое-то удачное название, уже забыл. Ну, в общем, то, что мы цитируем из каких-то удачных высказываний, да, привлекающих наше внимание, но чаще всего нам попадается Медведев. Дмитрий пишет, все налаживается, да, но вопрос, собственно, наработки опыта. Вот теперь опыт есть. Итак, Дмитрий Анатольевич, послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше. Вот что не дает покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий, это была бы зрада или перемога? Вопросительный знак. Вопрос открытый, кстати говоря, и вопрос не праздный. А не введут ли четвертую статью Устава ООН, или пятую, ну, четвертую, скорее, против тех, кто действительно на самом деле убил двух граждан Польши? Ну, тишина какая-то. Ну, вот, собственно, несколько последних комментариев на эту тему. Взрывы в Польше 15 сентября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300. Это Вашингтон-Пост нам сообщает. Неподтвержденное заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета была российской, подрывает доверие стран-членов НАТО к украинским властям. Financial Times. Украинских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты в Польше, заявили представители администрации президента польского. Вопрос будет решаться в НАТО, замглавы МИД Польши. Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%. Мировая общественность не знает на 100%. Мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки, которые упали на территории Польши. Владимир Зеленский. Я думаю, что с этим, ну, в общем, мы разобрались. И по этому вопросу, да, и по вопросу... MH17, да, мы с вами поговорим отдельно, у меня есть какие-то там соображения на этот счет, и что-то я про это знаю, там, из вторых, там, еще каких-то рук, да. Вот, вспомним, не знаю, стоит ли вспоминать эти обстоятельства, ну, поговорим, короче, да, поговорим про и сегодняшний суд, и его результаты, я так понимаю, промежуточные. Вот, что еще? Ну, вы же знаете, да, что... Международный паралимпийский комитет выгнал наших паралимпийцев, да, приостановил членство Паралимпийского комитета России. Там проголосовали, в общем, восстановить членство можно будет только осенью следующего года. Решение обусловлено неспособностью нашего комитета выполнять свои обязательства по членству. Видимо, заплатить деньги, да, вопрос денег, потому что все заблокировано. Но мне так кажется, это послужило поводом. Песков сказал, будем смотреть, какие меры будут более эффективны. Защита прав и интересов наших паралимпийцев и олимпийцев – один из приоритетов нашего государства. Так, что еще? Да, интересно, вот на фоне турецких терактов, точнее, не турецких, а терактов в Турции. Мы их как-то с вами не обсуждали, а ведь там, ну, достаточно есть пара там интересных обстоятельств, в том числе и такой, ну, открытый фактически уже набор силовых действий в сторону предполагаемых или реальных членов РПК и прочих похожих формирований. организаций, точнее, не формирований. Вот, смотрите, вот какие оперативные последствия. Власти Швеции внесли изменения в Конституцию, внимание, власти, чтобы Турция одобрила заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Парламент принял поправку в Конституцию для более жесткого противодействия терроризму, согласно требованию Анкары. Поправка 278 из 349 проголосовали в парламенте. Поправка позволяет вводить новые законы для ограничения свободы ассоциаций, которые занимаются или поддерживают терроризм. В частности, расширить уголовную ответственность за участие в террористических организациях или ввести запрет на участие в них. По мнению местных экспертов, новое законодательство существенно облегчает вероятное преследование членов рабочей партии Курдистана, который признан Анкарой, соответственно, террористической организацией. Ну, собственно, выводы, да? Выводы, понятно. Значит, что еще хотел сказать? Ну, интересная инициатива, да, у нас то депутаты, то сенаторы. Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Кстати, вот тоже я бы обсудил, жалко времени, на 20 мало, может быть, после новостей поговорим. Андрей Кутепов предложил заморозить активы тех предпринимателей, которые после начала СВО покинули страну. Письмо предложения направил Григоренко, вице-премьеру. Вот, ну, собственно, на фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов, в том числе имущества российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов, замораживания, полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля. А тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства. Ну и, собственно, направить дивиденды этих граждан на целевой фонд для финансирования специальной военной операции. Вот, что это все целесообразно и так далее, и налог с тех, кто с такими предпринимателями торгует, в размере 30-50%. Вот такие у наших сенаторов предложения весьма интересные. Да. А я обращаю ваше внимание, это не про западные деньги, которые у нас здесь. Это не про там какие-то западные активы, там позеркальные, да, позеркальные такой истории. А это вот был какой-нибудь бизнесмен с прекрасной фамилией, там, не знаю, Фридман, да, ну, любая фамилия, там, Иванов, бизнесмен Иванов, владел чем-то, а потом уехал домой в Лондон и, собственно, прекратил взаимодействие. У него здесь осталось какой-нибудь там заводик, какой-нибудь что-нибудь. И вот, собственно, господин Кутепов предлагает это обратить на пользу. И Мелкий пишет: «Я против олигархов, но власть действует как Запад. Чем мы тогда от них отличаемся?» А Нильс Михаил спрашивает: «А если просто в отпуск он ушел? Ну, докажите, что он не в отпуске». Вот. Ну, предложение в любом случае интересное, да, вот как сон разума рождает великолепные идеи, да, в данном случае. А если будут какие-то мысли по этому вопросу, я вам телефончик после эфира напомню. А сейчас давайте новости послушаем и продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, четверг, 17 ноября. Программа «Отбой», не ко времени или ко времени громкая, непонятно, будем разбираться. У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы. Новости. Вот задал вам вопрос: надо ли у нас замораживать активы, использовать их каким-то иным образом, изымать в пользу фондов помощи СВО тех олигархов, тех бизнесменов, которые покинули страну после 24 февраля. Сенатор Кутепов предложил такую штуку. Что вы об этом думаете? Телефон прямого эфира 8495-7373-948, если вы не помните его. А вы его помните? Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, это Виктор.
Да, здравствуйте, Виктор.
Вот. На самом деле размышления такие. Получается, Чубайс и Дворковичи тоже с имуществом, простите за выражение, побреют.
Это же пока только предложение. То есть это набор допущений. Если с этим согласится Совет Федерации, то потом это будет сформировано в качестве законопроекта, пройдет все эти круги законодательного круговертии, назовем это так, да, и потом тогда, соответственно, воплотится в жизнь, то вот тогда, если у них осталось какое-то здесь имущество, то их обязательно побреют.
Понятненько. То бишь, наверняка их никогда. А вот насчет наших предпринимателей, ну, как-то, вот мне кажется, в ногу стреляют. Вот.
Поясните в менее поэтических выражениях.
Значит, допустим, Тиньков, банкир, там, я не знаю всех деталей, там...
Ну, уже не банкир.
Там, условно. Ну, допустим, условно. Вот, он, соответственно, там, уехал, оставил здесь какой-то бизнес, и оставил, допустим, там, ну, ведет, допустим.
Условно. Тиньков вот прям плохой пример. Давайте возьмем какой-нибудь более нейтральный.
Ну, я на самом деле, я в фамилиях не силен.
Ну, какой-нибудь Иванов, например.
Иванов, хороший, отличный пример, Иванов.
Иванов.
Иванов, да, уехал там в ту же Турцию, там, и как-то ведет здесь бизнес. Вот. Получается, что, скажем так, наши же фирмы будут лишены возможности приобретать товары. Но получается так, если он там продает нашим фирмам по параллельному импорту, условно. Получается, что мы там той же, там, тех же запчастей, автозапчастей, мы просто здесь...
Нет, то есть вы это представляете так. Поехал туда условно Иванов, сделал вид, что он бежал от этого всего, да? Вот, и, собственно, сел, там сидит и нам поставляет детали, как наш такой бизнес-шпион, да, бизнес-разведчик. То есть наш...
Да никакой он не разведчик. Вы, наверное, меня не так поняли.
А как он эти детали поставляет, если это запрещено?
Нет, не, почему запрещено? Параллельный импорт у нас совсем разрешен.
Вы вот в очень странном мире живете. У нас-то он разрешен, откуда он берется? Вот вы в Англии, пришлите мне параллельным импортом, например, iPhone. Знаете, что с вами будет?
Я не говорю об Англии. Я говорю о тех дружных странах, в которые они уехали, из которых ведут бизнес.
Ну, то есть наживаются, что называется, на параллельном импорте, при этом убежав из страны, да?
А почему нет? И на самом деле многие фирмы достаточно серьезно, они просто всех вывезли в ту же Турцию, там, в тот же Казахстан, и оттуда работают. Разве они побегушники?
Ну, думаю, что да.
Ну,
я прям уверен,
что
да.
Так.
Что?
Они не совсем патриоты.
Они совсем не патриоты.
Даже
вот прям совсем.
Тоже с вами соглашусь. Но какие-то... Деньги они в Россию все-таки приносят.
А я думаю, что вот эти истории надо все пересмотреть. Кто там чего приносит, кто от чего убежал. Вот. Ну и, соответственно, бедным олигархам, которые убежали, да, из страны, в которой наживались, помогать делать, честно говоря, мне кажется странным. А если двойное гражданство тоже отбирать будут? Не будут. Какая разница, что мы об этом думаем? Догадываюсь, что нам скажут, что это не наши методы. Давайте обсудим решение Гаагского суда по поводу обвинения России. Да, сейчас обсудим попозже. Так, еще есть мнение по всему вопросу. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да. Привет. Извините за грубость этот. Вы знаете, сломать, вот отобрать, поделить легко. А вы представляете, если производство работающее, и как бы к этому так грубо подойти? Хотя, конечно, пересмотр итогов приватизации, ну, как бы он на слуху все про это говорят, хотя бы частично или там какой-то. И понятно, что не может быть не патриотичного национального производства. Вот попробовать наложить подобную ситуацию на какую-то другую страну, и сразу будет понятно.
Нет, смотрите,
что
давайте на нашу.
Производство-нибудь, вот любую другую страну, и сказать, вот есть непатриотичный... Олигарх, он уехал, а здесь он пользуется благами нашего государства. Так не может быть ни в какой другой стране.
Бывает.
Это не работает. Ну, какой? Вот давайте, да,
в Ирландии бывает. Да? Там Google зарегистрирован.
В какой? В Северной?
Не, в обыкновенной Ирландии, там столица, там зарегистрирован в Дублине Google, такая есть компания, чтобы не платить американских налогов.
Да,
вот
да,
она
да,
в Ирландии просто зарегистрирована.
Если еще учитывать, что кто ее создал, да, Сергей Брин, то в этом нет ничего удивительного.
Я не понимаю вашей логики, правда. При чем здесь это?
Нет, я имею в виду, что это...
Вы просили пример, вот он. Google для Ирландии не делает ничего, он платит минимальные налоги. Тем не менее, он там зарегистрирован и там, условно говоря, работает.
Но он же не осуждает, наверное, Ирландию.
А, в этом смысле? Еще должна быть
позиция. Да, я имею в виду, не национально ориентированный, вот, не патриотичный, не национально ориентированный, имеется в виду в том, что... что публично критиковать правительство за его... там.
Ну, знаете, у бизнесменов хватает ума не осуждать публично точно совершенно. Они...
Ну вот, я про... А если у нас вся экономика, допустим, масса экономики, она сырьевая, как ее заполучили, неизвестно. Но даже те производства, которые там самые такие востребованные, они тоже сомнительный там источник приватизации. И, конечно, какую-то комиссию создать по расследованию, по...
Расследовать всех будем или тех, кто убежал?
А вы знаете, надо сначала с плохих начать, а там посмотрим.
А, ну то есть...
У меня нет, очень большой вопрос. Вы мне вот, конечно, извините, но есть люди, которые вот как Чубайс, которые много лет нами правили, грабили и убежали, и мы должны что им сказать, бегите дальше? Нет, мы должны арестовать их имущество полностью.
Ну, если оно есть в наличии, конечно.
Много нет, у них есть же какая-то тут недвижимость, да какая разница, трусы арестовать, там, дачу у бабушки, не знаю, все что угодно.
Вот это прям символ сегодняшнего вечера. Это символ арест трусов Чубайса, где бы записать. Но это прекрасно, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Виталий из Москвы. Вы знаете, если речь идет действительно не о бизнесменах, которые, ну, может быть, по некоторым, по каким-то обстоятельствам сейчас за рубежом, а именно идет о олигархах, которые покинули страну по неизвестным никому причинам. Вот. И опять же, Чубайс у нас на слуху и там ряд еще. Вот их, наверное, надо. Но не может же слесарь все время на бронежилет по 20 рублей скидывать, как мы это все делаем. Поэтому здесь нужно жесткую политику провести. Мне так кажется. Если, конечно, Совет Федерации или Госдума, я не знаю, где сейчас это предложение лежит уже.
Софедя,
но оно имеет место, мне кажется. Правда. Мне, вот все, что касается олигархии, то, мне кажется, любого олигарха взять, маломальски приближенного в свое время, у него хватит на полвойны, которую мы сейчас пытаемся... Операции, извиняюсь. Наполовину этой нашей военной операции.
Ну, то есть, стоит посмотреть, что же там есть.
Обязательно стоит посмотреть, и люди, которых
что мы там знаем, ребят я считаю, в рюкзаках,
компетентные, должны сказать свое веское слово. Не обязательно за, может быть, они будут против, я не удивлюсь. Но компетенции, я думаю, у них хватит. Именно олигархов тряхануть как следует.
А как определить олигарха? Вот это кто? Вот олигарх это кто?
Ну, я считаю, что те, кто выдвинули власть нынешнюю, она вся на олигархии выросла. Те, кто дают деньги на эти же выборы.
То есть этот самый Ходорковский вы имеете в виду?
Я имею в виду, да.
Но у него вряд ли тут собственности какая-то есть.
Нет,
смотрите, мы говорим...
Тащить. У них очень много денег.
Мы говорим о людях, которые, там, владея чем-то, да, крупным, большим, там, миллиардами убежали туда, или мы говорим, вот олигархи, которые привели Ельцина к власти, или кого-то там
нет,
еще.
Нет, я имею в виду даже тех людей, которые имеют здесь бизнес, они же налоги платят, за что мы их будем грабить. Они убежали, они боятся, понятно, потерять. Но если они
законят... А если он прибыль туда тащит?
А прибыль тащит туда, это не нам с вами рассуждать. Есть компетентные органы, если они не замазаны в этом, то они не дадут туда просто так утащить.
И вновь цветущая сложность и проклятая неизвестность. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Ну вот конкретный пример, Фридман. Ну, я даже не буду вдаваться, кто там олигарх, кто не олигарх. С моей точки зрения, там, знаете, какой-нибудь критерий, там, 100 миллионов долларов примерно в состоянии, и достаточно. Не обязательно олигархами обзываться. Вот Фридман. Он, как известно, перевел на нужды ВСУ Украины 140 миллионов долларов. Но это вообще в какие рамки лезет, как говорится. При этом он остается совладельцем Альфа-групп, там, ТНК-БП, возможно, я уж сейчас не помню, чем он там владеет. Ну вот первый претендент.
Вот. На самом деле, кстати говоря, надо еще посмотреть, от всего ли избавился такой известный бизнесмен, как Петр Алексеевич Порошенко. Вот. Всех деприватизировать, всех. Елена считает, что сенаторы, и я, да, почему-то я, имеют в виду простых ребят, которые уехали через Верхний Ларс. Я, честно говоря, их не имею в виду, да, это же масса историй, кем они там сейчас работают и так далее. Вот, так, не очень понимаю, что вы пишете, Ион, но, возможно, потом зачитаю. Но инициатива такая. Давайте дальше. Хотя резонанс-то большой. Вот слово «олигарх» прямо у нас такой триггер, знаете, тепловая ракета, все мы слетаемся на нее. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Георгий, Москва.
Здрасте.
Вот. А я бы еще дальше пошел. Я бы родственников еще трясанул до третьего круга. Вот. Оставить им только то, что при Советском Союзе бесплатный участок, там 10 соток максимум с дачкой небольшой. А все, что по Новой России, я бы проверил бы, каким путем и кто покупал. Особенно родственники, потому что они думают, что ни при чем, а такого быть не может. Вот. Что ни при чем, и не знают, и не в курсе. Может, это жестко, но я считаю это правильно.
Понял, спасибо. Давайте с вами. Да, слушаю вас, алло.
Добрый день, Геннадий.
Здрасте.
Слушайте, ну тут такая тонкая штука, главное в процессе следствия не быть на самих себя проверяющим. Вот, ну, в принципе, конечно, было бы по-правильным, если, да, вот, если для народа, чтобы было там не то, что полегче, а как бы полегче морально, да? Вот, ребята, мы работаем, те, которые изменники там, ну, в кавычках, или там они это получат свое, отберем у них все, народ вроде как бы слегка успокоится, да, и вроде как будет понятно, да, что мы реально за патриотизм, а то получается так, вот, да, ну, про Фридмана говорили, да, у него 10 активов, а он еще там жалуется, что ему там на 60 тысяч фунтов не хватает пожить. Ну, тут очень тонко надо работать, ну, и самое главное, не спугнуть реальных нормальных бизнесменов, типа, которые все, вот, ну, здесь остались, да, и реально помогают. И, соответственно, а вот с ребятами, которые сбежали, обычные, да, вот эти верхние ларсы, вот через верхние ларсы программисты наши и все такое прочее. Ну, слушайте, там надо... Конечно, хотелось бы, да, обидно, что кто-то пошел, а кто-то, ну, как говорят там, в таких кругах оказался типа умнее. Ну, не знаю, может быть, даже утку закинуть там, чтобы будет, кто сбежал, у кого конфисковывать квартиры или что-нибудь это, да, вот там, может быть. Хотя это, я думаю, что не поможет.
Смотрите, тут есть пара нюансов достаточно важных. Во-первых, те, кто покинул страну, там частично возвращаются, да? Вот. А во-вторых, они же побежали не потому, что им точно куда-то надо было идти. Это страх их выгнал. То есть людей, которые сделали это по принципиальным там симпатиям к иным политическим силам, их не так много. Это вопрос страха, да? Это вопрос вот, ну, страха неизвестности в том числе, да, который... реализовался таким абсурдным способом. И задача, на мой взгляд, государства и общества здесь не стараться как-то их, там, до них дотянуться костлявой рукой, извините, да, и наказать, а вернуть тех же самых айтишников, да. Вот почему я говорю про те организации, да, которые вывезли сотрудников на удаленку в различные, там, Сербии, Казахстаны, там, Грузии и так далее. Вот это неправильная история. То есть я понимаю заботу о там людях, да, и тоже беспокойство, но все-таки деньги эти, заработанные здесь у нас должны быть и потрачены, а не в Казахстанах, Сербиях и так далее, да, это простая экономика. Вот это не только про налоги, это про изымание еще вот этих денег из экономики, потому что людей изъяли. Вот, поэтому я считаю, что вот эти истории там с удаленкой тоже надо как-то... Я не знаю, как к ним отнестись правильно, да, я не экономист ни в коем разе. Но вижу, что здесь тоже есть определенные там вопросы. Вот, хотя там есть какие-то программы по IT-то и по IT-шникам, по всем остальным, я думаю, что оно все, ну, так или иначе устаканится. Вот, а загородные особняки мы переделаем в детские центры искусств или толкнем на аукционе. А что не в лагеря-то всех родственников сразу, задается вопросом Василий? И лишь Елена пишет: Александр, вы будете в людях демонов и людоедов, это невыносимо. Это не я, это господин Кутепов. Ладно, идем дальше. Британская контрразведка обвинила Китай в попытках манипулировать мнением. Китай пытается вмешаться в общественную жизнь Великобритании. Вот заявил об этом глава МИ-5 Кен Маккаллум во время ежегодного выступления, посвященного оценке грядущих угроз. И там они перечислены так: Китай, Россия и Иран. Не брезгуют тактикой. Пекин — это вызов иного порядка по сравнению с Москвой. Имеет все средства для запугивания китайской диаспоры и культивирует активы в академических кругах, парламенте и бизнесе. В общем, китайцы, соответственно, понаехали, да, и понаезжают дальше. На мой взгляд, да, помимо вот этих собственно, там заявлений разведки, да, это часть формирования вызовов будущего года, когда все прогрессивные страны Запада, в том числе, и займутся Китаем, как это уже очевидно. И вот это такие первые истории. Я прекрасно помню, как начинались истории работы в нашу сторону, когда вот на уровне сначала статей, потом заявлений подобных Кенов Маккаллумов нам рассказывали о том, что вот тот грядущий чемпионат, который должен был пройти в Лондоне, а пройдет теперь в Москве по футболу, да, вот он совершенно неправильный. Ну, вот там все совсем не так. Во-первых, там террористическая опасность. Во-вторых, это Россия, черт знает где, нет никакой инфраструктуры, ничего не построить не успеет. Тоже издалека. Здесь, условно говоря, издалека, поскольку это делают британцы, а сейчас британцы, как мне кажется, управляют вот той самой там медийным пространством, да, медийкой, то для меня это важный знак. Так, сегодня еще был анонсирован приезд господина Си в Россию. В следующем году, весной, после завершения сессии парламента. Ну, а до этого объявлено, что будет ВКС на уровне глав правительств. Будут обсуждать, соответственно, увеличение, да, вернее, сохранение, да, и приумножение динамики по товарообороту. Си, господин Си, у нас последний раз был аж в 2017 году, очень давно. Вот, что еще? Ну, конечно, хотел поговорить отдельно о переговорах, но, видимо, да, по насущной теме. По Боингу MH17 и суду в округе Сипхол в Гааге. Ну, в Гааге, господи, в этом самом, в Нидерландах, да? Ну да, в Гааге, окружной суд. Вынесен вердикт за ракету, сбившую Боинг в 2014 году в небе над Донбассом, выпустили с территории подконтрольной на тот момент ополчению ДНР. Первомайская, да, пишет, населенный пункт Первомайская. Речь идет не о немеждународном вооруженном конфликте. Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко признаны виновными в уничтожении борта и убийстве 298 человек. Украинец Пулатов был оправдан, он как командующий в регионе давал команды войскам, играл важную координационную роль. Не доказано, что держал связь с командой Бука, не находился близко от запуска. Суд не смог доказать, что он имел отношение к запуску. Вот, не может законно установить, что он не являлся соучастником, поэтому он, ну, соответственно, не накладывается уголовная ответственность, не виновен по обоим фактам, в которых подозревался. Присудили, вот это важно, на мой взгляд, присуждено возмещение ущерба родственникам погибших. Будут обвиняемые, должны будут выплатить иск в полном объеме 16 миллионов евро. Значит, присутствовали адвокаты, защищающие Пулатова, родственники погибших, советники и журналисты. Вот, собственно, процесс идет с 2020 года. Понятно, там обсуждались различные там версии, стороны и так далее. Вот, что легло в основу, да, ну, там есть история, да, что это никакие там не данные, там, условно, Алмаз Антей, который проводил свои натурные эксперименты, да, и демонстрировал, как, что, почему, какие оставляют пробоины, да, если бы это был БУК российский 9М38М1, вот, а там применялся 9М38, и это старые ракеты у нас, ну, короче, целая была история, вот, значит, закрытый момент со спутником, да, неизвестно, да, ну, то есть американцы не предоставили спутниковые данные. В общем, много было обсуждений, и, ну, вот итогом, да, приговор сегодняшнего суда. У меня есть своя версия, зачем, у меня есть своя версия, что дальше, да, вот, собственно, хочу с вами поговорить. Расскажите мне, что для нас это значит? Вот как нам к этому относиться? Что теперь, да, что теперь будет? 8495-7373-948... Соответственно, давайте с вами поговорим. Алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
В общем, конечно, честно говоря, итог суда был такой предсказуемый. Потому что и судили-то ребят, которых вызвали, которые да и отношения не имели к БУКу. Даже в обвинительном, не в обвинительном, а в ходе расследования говорили, что это там БУК принадлежал там 53-й бригаде, это Курской. А эти все подсудимые не являлись. Но вот знаете, какая у нас была ошибка? Что мы все-таки их не защищали на суде. Вот тот мужчина, которого оправдали, он же единственный, кто защищал, кто нанял адвоката.
Адвокатов.
Да. А вот эти все не защищались, и мы теперь получили военного преступника в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. А если бы защищали, то мы, конечно, бы, наверное, этот суд...
Ну, а вот я думаю, что если бы защищали, было бы то же самое.
Может быть. Но вот видите, один человек защищался, он же получился у него отбиться. Он же вот этот человек, он же был арестован украинцами и передан нам во время обмена.
Ну, то есть вы не понимаете, как это работает, да?
Я понимаю, это все было предсказуемо. Это было предсказуемо, почему? Потому что выбрали сразу таких жертв, на которых сразу были наложены санкции, которые не могли никак приехать, даже защититься. Ну, то есть, соответственно, они там не дураки же, не будут сдаваться сами там сознательно. И были выбраны фигуры, ну, промежуточные, которые не относились ни к официальному российскому государству, ни к украинскому. Поэтому и российское государство не обвиняется, и украинское государство тоже никак не обвиняется. Кто стрелял, неясно, кто отдал приказ, неясно, но ясно, кто виноват.
Ну, вывод-то какой для нас с вами?
Это был договорняк вывод. Договорняк.
Кого с кем? Суд.
Ну, наши договорились со всеми. В этом договорняке не участвовала только Малайзия. Она одна не понимает, как это может так быть.
Ну, в Малайзии есть же черный ящик, например, он был передан в 2014 году.
Вопросов куча. Вот вы правильно говорили про пробитие, про пробоины, про эти квадраты и эти.
Я еще могу вспомнить Сушку и, господи...
Это Сушка, и это Волошин, и этого пилота.
Да, Волошин фамилия, точно.
Да, 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 который этот. Но там вопросов куча, ясно? Вы знаете, вот на нашем радио Тиркин был, Ударенко. На этот вопрос он прямо ответил. У меня этого БУКа не было, и лично ополчение не сбивало. Вы понимаете, сколько там...
Да, вопрос? Понимаю, я знаю, что там за Торезом, например, положили военную птичку, они примерно в то же время, да?
Но это то они есть... там, считается, что он там, он, да, он же тогда в новостях заявил, что сбили Ан-26, потом выяснилось...
Не, реально же есть данные, они в интернете доступны, да, о падении этого Ана.
Этот суд вызывает вопросов настолько много, и это... Чтобы брать дело в черный ящик. Вообще, чтобы ни у кого больше в Европе не было вопросов.
А вот я считаю, что это как раз начало вопросов. Я считаю, что это...
А кто будет? Кто второй-то суд проводить будет?
Не, а достаточно. Вот, есть уже. Есть вердикт суда. Дальше с ним будут работать. Есть 16 миллионов с одной стороны, и трое к пожизненному это самому наказанию с другой.
Ну все, и все, убрали в дело, и все, все решено. А кто его сбил по-настоящему, мы так и не знаем.
Возможно, но... Там масса вопросов. Где диспетчер, например, пишет Владимир, да? Вот. Поговорим еще об этом после выпуска новостей.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, четверг, 17 ноября. Ненадолго с вами вернемся из далекой Гаги, да, и посмотрим, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Смотрю я на свои радары, что же я вижу, да, ну по ЦОДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Ленинградка очень плохо, Волоколамка местами, вот этот кусок от Сокола до Стрешнего, да, он такой тревожный. Что у нас еще? Ну, с Амкадом, да, на Амкад вообще смотреть не хочу, да, и я вот, честно говоря, не знаю, как перемещаться по Амкаду, когда в обе стороны у тебя красная, да. Вот, ну, непонятно мне, аварий многовато, причем что-то они так кучно легли в сторону юго-запада города, да, по большей части не там, не знаю, с чем связано. Вот, щелчок, как обычно, энтузиастов, как обычно, нехорошо, энтузиастов, как обычно, нехорошо, Волгоградка, как обычно, Ярославка, хуже, чем обычно, кстати говоря, потому что две аварии, одна аккурат, три даже аварии, она аккурат рядом с ДНХ, вторая после Бориса Галушкина, третья вслед за ней, знаете, как бывает. Ехал, засмотрелся на кто стоит, и самого приехали, или сам приехал тоже. В общем, передвигаться сложно, потратите какое-то время. Желаю вам счастливого пути, хорошо доехать до дома. Будьте аккуратны, время тяжелое, аварий много, люди невнимательны. Ну и как бы поздняя осень, начало зимы, у всех в том числе и стресс по этому вопросу. Счастливого пути.
Говорит Москва. 94,8. Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Мы продолжаем, собственно, программу «Отбой». Если есть какие-то мнения по поводу сегодняшнего судилища по МХ-17 в Гааге, то звоните 8495-7373-948. Я зачитаю пару сообщений, тоже что-нибудь расскажу. Значит, Иван считает, что виноваты официальные власти Украины, что они не закрыли современное воздушное пространство. Заяц убегает, говорит, вот вы говорите, люди уехали, такое впечатление, что они все в Москву уехали, пробище небывалое, красноказарменное стоит. Андрей считает, что никого не отдадут, 16 миллионов не отдадут, ни одно государство невиновно не признано. Кажется, это запуск, спустить на тормозах. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут. Да, вы знаете, вот данный суд, вот который вот был, да, он, если помните, он начинался, по-моему, пару лет назад, да?
20-й год, 9 марта 2020 года.
Да, и тогда, конечно, не было никакой спецоперации, и тогда, в общем-то, это было как-то грандиозно. Сейчас результат, ну, по сравнению с тем, что сейчас творится, конечно, он, ну, сам масштаб одного события и другого события, просто нынешнее событие, оно, безусловно, гасит то событие. Вот, это, так сказать, первое. Но там же остается вопрос, и я просто по этому суду читал только какие-то результаты, подробно не смотрел, но дальше-то там вопрос возникает, а откуда, как этот бук появился, как он там оказался?
Не, как он там оказался, как раз сейчас и судят. Вот удалось плюс-минус как-то указать на то, что указанные люди, они причастны к транспортировке.
Да, пока...
Вот кто пока, командовал, кто нажимал, кто чего, это непонятно.
Суду... Вот, так дальше, да. Дальше возникает вопрос. То есть, если БУК из российской части, там, в Курской области, вдруг оказался за границей, то, соответственно, кто-то отдавал приказ, да, и как-то он же границу пересек, потому что... пограничная служба, она у нас ФСБ, по-моему, подчиняется, да, если я сейчас ничего не помню?
Не, она ее часть... Она ее часть.
Ну, ее часть, да, да, да. То есть на каком уровне отдавался этот приказ? Вот полезут они туда или не полезут? Вот и, собственно говоря, основной вопрос в этом. А этих, ну, во-первых, у нас российские законы, по которым выдать этих людей нельзя, да, для того, чтобы они отсиживали там в Гааге. Поэтому, ну и 16 миллионов, ну просто их как-то... какой-то собственностью отожмут, там, не знаю.
Вот,
это,
вот,
наверное, сделают.
Вот, наконец, вы это сказали. Я про это говорю.
Это-то не главное, понимаете? Главное же сам вот факт.
А мне
вот
кажется,
этого...
показать, что было, нельзя. Все запросы на предоставление американских данных, чтобы нам там не писал господин Николай, что американцы дали данные, но в закрытом режиме, все получили отказы. Включая украинского дознавателя, да? Несколько запросов было. Зачем, зачем же это нужно? Зачем вот нужна эта процедура, да?
Ну, суд получил. Здесь же главное, чтобы суд, потому что там все-таки секретность, я так понимаю, есть. У нас же и если суд, и российские суды, если они касаются какой-то секретности, никто никаких данных не дает и не получает. Поэтому это как раз, ну, как бы, это вопрос доверия к суду дальше уже идет. Вот. И никак не к предоставлению данных.
Тут нет, я думаю, что это обкатка инструмента, который вырастет из той самой замечательной резолюции Генассамблеи ООН просто в пользу других стран. Потому что, я поясню свой момент. Дело в том, что вот та рекомендательная резолюция, да, мы ее вчера, по-моему, касались, она не обязательна к исполнению, она ничего не значит, она вот подписана, просто есть, но на ее основании можно делать уже какие-то национальные там решения, национальные механизмы, требования и так далее. И здесь я думаю, что речь вовсе не про какую-то там Украину, ее восстановление или еще что-либо. А здесь по отрабатывается инструмент по конфискации российской собственности, российских аваров, по различным механизмам. А для этих, для реализации механизмов нужны какие-то основания. Нужны какие-то основания, да? И это, безусловно, и падение ракет на трактор в Польше, да? Тут тоже, я думаю, поскольку американцы сказали, неважно, чьи ракеты России виновата. И этот приговор по поводу MH17 и вот это 16, это все в ту копилочку. Я думаю, что они будут создавать каталог, библиотеку поводов для того, чтобы, соответственно, разбираться с российской собственностью, с счетами замороженными и так далее и тому подобное. Вот что я думаю. И это наверняка там, я могу ошибаться, конечно, возможно, я в прикладную конспирологию ударился, да, но мне кажется очевидно, что, во-первых, а, надо перелистнуть действительно эту страницу хоть каким-то результатом, б, соответственно, развивать, ну, следующее направление, которое состоит именно в незаконном овладении, да, российскими деньгами. Вот такая моя позиция. Слушаю вас, алло. Алло.
Алло, да, добрый вечер, майор. Ну, как вот в какой-то мере юрист Путин международник, такими белыми нитками шито, что, ну, мне было бы стыдно вообще выходить на суд с такими вот доказательствами. Доказательств как таковых нет. Все это.
А на... как же расследование по Ютубу? Там склеено из 50, по-моему, различных.
Ну, это... У нас один раз ребенка искали, потерялся мальчик 5 лет. И его бабушка к нам привела ясновидящую, такой метр в прыжке. Она развернула карту района, ну как, и кольцом водила, и ткнула точку. Вот здесь вот он сегодня ночью будет. Одному нашему оперу не повезло, он всю ночь там гулял. В это время ребенок сидел в другой конторе и ждал, когда его заберут. Не мог объяснить вообще, откуда он взялся. Поэтому все вот эти вот ютубы и тому подобное, я насмотрелся в свое время за глаза. У меня вот, Александр, есть такое вот лично мое мнение по нашей специальной военной операции. У нас запрещено произносить ничего иного, кроме специальной военной операции. Вот это мое мнение, что операция у нас была где-нибудь до мая месяца. Там еще понятно, мы находимся на территории чужой республики, которой оказываем помощь, как ограниченный контингент в Афганистане. Это да. Но как только это стали нашими республиками, это стало Россией, сейчас ситуация какая? На территории России находятся регулярные войска иностранного государства, которые в нашем российском городе уничтожают население России. По-моему, здесь уже нужно все вот, заканчивать эту специальную операцию, заканчивать ограничения.
Но это мы с вами должны сделать, как вы считаете?
Я считаю, что просто когда-то надо уже иметь смелость и сказать, что операции больше нет.
Все, иметь смелость кому сказать-то?
Ну, хотя бы то же самое и вам, как журналист. Потому что вот я...
А помню, вы, что... как юрист, статьи читали? 207.3, например. Рекомендую ознакомиться.
Нет.
Я понимаю, в... ну, я понимаю, в чем прикол,
говорят,
да?
Война, слово «война», сразу нам говорят, нельзя.
Да, вы войны, статью посмотрите, война, ознакомьтесь, но ну, потом обсудим, правда. Я понимаю ваш порыв, но никакие там, ни мои там мысли на этот счет, ни ваши мысли, да, они никак на ситуацию не повлияют. Вы говорите, надо иметь смелость. Но мы не определяем юридическую терминологию с вами здесь, да? А то, к чему вы меня подталкиваете, ну, мне в целом понятно. Вам смешно, мне не очень. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Я, разрешите, не соглашусь, что это дело в деньгах. Знаете почему? Потому что, когда только выбрали тех, кого будут судить, было сразу ясно, что суд формальный. Чтобы закрыть дело в полку. И вопрос в чем? Вопрос же в том, что люди погибли. И нельзя просто так там долго размышлять. Если нельзя сказать по-настоящему, кто виноват, вот они там никак не могут это сказать, то они решили провести суд формально и обвинить формальных виновных, которых заполучить никогда не смогут. И мы на это как бы, ну, там согласились. Почему? Потому что, например, им была передана не просто поражающий элемент, им же ракета была передана. Так вот, если кто-то не знает, я так вот поясню. Перед судом была передана ракета нами туда в суд. И ракета в суде не фигурирует. А фигурируют поражающие элементы из тела пилота. О чем это может говорить? О том, что есть орудие убийства, которое неизвестно, которое не к делу не привлечено, не приложено.
Ракету вы какую имеете в виду?
Батбук, ракету, остатки ракет наши
передали. Остатки.
Угу. Да, остатки ракет наши передали. Там же в чем смысл? Там все вот это размышляли, какие поражающие элементы.
Да, бабочка или не бабочка. Да,
да, двутавр и квадрат, там, куб и двутавр. Они доставали финскую ракету, разбирали, там, аналогичную. Наши там предоставляли свои данные. Вот в этом смысл.
То есть вы считаете, надо перевернуть страницу, вот и все, больше ничего.
Они сами перевернули, голландцы, они ее закрыли.
Ну да, все.
В чем вопрос? Потому что нет ни одного вот сбитого самолета, который неизвестно, кто сбил. Вот это устанавливается сразу же на второй, третий. Помните, вот иранцы сбили самолет? Но они на второй день признали, что они его сбили. Вот недавно, вот украинский, когда, по-моему, год там, ну, в том году там, или два года назад, когда они с Стингером его сбили там у себя. Украинцы сбили Ту-134. Тоже они отказывались, тоже признали в итоге, потому что достали самолет, достали поражающие элементы, сразу определили, что это было, что это была за ракета, все было. А здесь какая-то тень на плетень. Поэтому надо нам понимать, что это европейцы закрыли эту тему, больше никаких судов проводить не будут, и они им не нужны, именно европейцам.
Возможно, вы правы, но я все-таки считаю, что от этого будет и дополнительная польза, поскольку очевидно совершенно, что инструмент финансового, так сказать, этого, они будут, финансового возмездия, да, они будут, соответственно, строить это совершенно точно. Вот, там еще был такой, и был, и есть, Йост Немюллер написал книгу про это все, голландский журналист. Вот, он считает, что расследование построено не на фактах, а на домыслах. Вот, ну и, собственно, очень недоволен этим судом, хотя что тут. Вот. Собственно, ну давайте тогда с вами поговорим еще. Здравствуйте, Кирилл, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Знаете, ну здесь на эту тему это говорить как бы, это вот у меня такое ощущение, потому что вот я вот как раз, ну, вчера с вами говорил, прервался у нас разговор. Это было и в 95-м году, когда, то есть я... В Чечню улетал с Моздока на Су-25-х, там вышивал штопол, и тогда вот это все было. А может сейчас чуть-чуть вот отступлю, вот сейчас просто я приехал, вот...
Отступите.
Меня так вот поразило. У меня предписание, мне нужно до 00 часов быть в Липецке. А, ну, 3 сентября я прилетел с Чада. То есть там работал в авиакомпании, когда я показал предписание, у нас была такая практика, потому что, чтобы там, ну, страховка там не в полном объеме, пишешь там на какое-то время отпуск без содержания. Когда я показал свое предписание, мне предложили уволиться по собственному желанию.
Откуда?
С авиакомпании.
И?
И, ну, это незаконные вообще вещи.
Я, честно говоря, ну, не владелец вашей компании, я вообще не очень понимаю, почему мы об этом разговариваем, потому что тема у нас все-таки другая. При всем уважении, ну, не знаю, сходите в прокуратуру вместе с своей компанией, что-то да из этого выйдет. Вот, Андрей считает, если Россию не назвали виновной, значит, кто виновен-то тогда? Вывод можно делать, что это незалежное, как он пишет. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, по поводу суда. Значит, смотрите, да, действительно, передано практически все остатки, годные для экспертиз и идентификации. Почему практически? Ну, потому что, возможно, какие-то утраченные после применения применения ракеты. И на самом деле, какую бы экспертизу мы бы ни сделали, нам бы не поверили. И поскольку мы живем в обществе постправды, когда истина устанавливается не по фактам, а потому что если ты из 15 источников услышал одно и то же, вот она и есть истина. Хотя на самом деле источник один. А совершенно спокойно с той стороны можно было бы затребовать проведение всех экспертиз. Проверили бы остатки топлива, это скорее всего баллиститные пороха. Значит, прошли бы по всем предприятиям, которые выпускают. Допустим бы, не нашли образец-свидетель, который делается, когда эти пороха выпускаются. А вдруг нашли. Является ли это 100% доказательством? Нет. Дальше. Стали бы исследовать корпус. Исследовали бы спектрометрию того сплава. опять же, нашли бы там или образцы свидетелей, или, по крайней мере, понимали, куда там что поставляется. Еще один камешек в основании пирамиды. Дальше, поражающие элементы и прочее, и прочее, и прочее. А здесь уперлись только в эти, извиняюсь, дрянные поражающие элементы. Вот. То есть из этого можно сделать вывод, что эти экспертизы были не нужны, потому что, в общем-то, была высокая вероятность, что они приведут к нежелательному для правосудия, кавычки закрываются, результат. А получается тогда в этой ситуации так, что правы не нужны никакие новые суды, потому что результат будет предсказуемый, запрограммированный и точно такой же. Ну, вы знаете, взрослый пацан говорит один раз. Один раз сказали, а что второй раз воздух сотрясать? Я утрирую, но...
Ну, я понял, да, я понял вашу позицию. Спасибо. Ну, наверное, тоже, да, ну, это наглядно, да, наглядно, что это так происходит. Но, честно говоря, я не удивлен. Вот много ссылаются на этот самый сообщение Гиркина, который написал, что сбили птичку. Об этом тоже рассуждали, да, об этом тоже рассуждали, что там был еще Ан, да, вот, который, ну, удобно трактовать так. То есть вам удобно, если вы хотите Россию обвинить, вам удобно трактовать так. Вот, но в целом история, что называется, мутно. Я слышал настолько конспирологические версии, да, что я их даже в эфире излагать нет сама. Сложно мне, да, о таком говорить вслух и серьезно. Но вот видел взрослых людей, которые действительно в это верят. И в самое парадоксальное, то, что вы читали там еще в году, да, в 14-м, во все это верят. В эфире, слушаю вас, алло. Да.
Александр Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Борисович.
Здравствуйте.
Ну, я эту ситуацию вижу следующим образом, этот неожиданный гаагский вердикт, как трагикомедию под названием «Суд постановил принести в жертву преступника». Доказательств у нас, правда, нет, но кто смеет перечить великому справедливому гаагскому суду, будет, как говорится, основание легально включить режим пиратов и отдать их во вселенной...
Кто будет перечить гаагскому суду, будет подвергнут онум уже.
Да, да, да. И, как говорится, будет повод отжать те вожделенные 300 миллиардов золотых. Вот они бы лучше рассказали нам подробности сбитых укронацистами румынских и прочих самолетов, что остались ну, как бы вне огласки, да, со стороны всех этих судов. Вот это интересно. Спасибо.
Ну, конечно, никто этого не скажет. Спасибо вам. Вот, ладно. Последим, посмотрим. Потому что я вот эту историю считаю, что с деньгами она не закончена. Николай что-то хочет нам сказать. Здравствуйте, Николай. Слушаю вас.
Странно, что вы считаете, здравствуйте, Александр, что она не закончена. Она закончена. Деньги мы потеряли, и все. Какие? Куда они денутся? Это их уже дела.
Так, какие деньги? 16 миллионов?
30 миллионов вот эти.
Так я ж про Боинг сейчас.
Не, ну вы хотите, что они хотят 16 в этот...
За счет... Я считаю, что они механизм разрабатывают.
Да механизм зачем? Они деньги забрали, все.
Ну что, что значит забрали? У кого они в кармане? Что значит забрали?
У них в кармане они, не у нас.
Ну у них это у кого? У них фамилии есть какие-то?
У кого? У американцев.
Так мы про Нидерланды сейчас.
Да вы же считаете, что... А что Нидерланды-то? У Волоша заберут что-нибудь?
Николай, это, мы же не про это, господи. Ну ладно, все в кашу. Короче, бабки мы потеряли, никого не посадят. Ну, в целом, история закончена. И с Боингом, и с теми самыми деньгами, объемом в 300 миллиардов, которые тоже часто обсуждаются. Ладно. Что еще хотел сегодня? Ну, по поводу приговоров, надо сказать, пару слов. Сегодня тоже звонило много коллег-журналистов. Что же значит такое про публичные переговоры, да, то, что Зеленский предложил, да? А, вот. Вопрос, ответ очень простой. У Зеленского нет никакой возможности ни о каких приговорах говорить. Он, собственно, создает некую там, пытается создать некую новую площадку для... создание, да, новых каких-то информационных поводов, да, да, для трансляции своей позиции, для обвинения России там, в нападении на трактор польский, еще в чем-нибудь. И, собственно, никаких приговоров он не может, даже если хочет, он не может их объявить. У него нет такой возможности. Ему разрешение на это не дадут. Вот. Но говорить он об этом будет, потому что тема, как бы, такая, она в воздухе обсуждается, да, об этом говорит и Эрдоган, и американцы. Вот поэтому он тоже как-то к этому, соответственно, прислоняется. Ну, вот в таком виде, да, в публичных переговорах. Я, честно говоря, селюсь вспомнить какие-то публичные переговоры, да, где, собственно, содержание переговоров тут же всем рассказывали. Вот, но не могу вспомнить. Предложите провести переговоры на площадке «Говорить Москва», «Говорит Москва». Вы будете модератором. Кого с кем-то? Одного по скайпу? Ну, честно говоря, да, забавно. Забавно. Ну, я думаю, что тема будет звучать. Причем, я думаю, что будет активным участником звучания этой темы господин Эрдоган. Сегодня я общался там с нескольким количеством турецких коллег. Они вот говорят, что он ищет точки усиления. Вот эти там жесткие меры в отношении РПК, да, и то, что додавил Швецию, нужно больше, потому что по социологии он проваливается. Выборы скоро, а пока... Ну, соответственно, победы не видно, и это его печалит. Поэтому вот и зерновые сделки, да, и любые переговоры там, где он может, соответственно, вставить свои 5 лир, да, вот, он это будет обязательно делать, потому что ему важна вся повестка. Я думаю, что от него мы в ближайшее время услышим много о возможных переговорах, о там площадках, об условиях и так далее и тому подобное. Было объявлено, что публичных переговоров не существует в природе. Зеленский просто гонит. Сердитый кролик, вы в одном предложении сказали, ну, то, что, на что я потратил уже минуты три. Да? Вот. Поэтому я считаю, что пока никаких оснований реальных там, для переговоров с той стороны нет. Ну, а та страна, она значительно более широкая, там, чем Киев, Львов, Варшава и так далее. Вот, поговорим сегодня еще о темах, касающихся наших каких-то мирных историй, да. Не все нам эту сложную, высокую, непонятную, тяжелую международную политику обсуждать. Но сделаем мы это с вами после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Прежде чем перейти к следующей теме, вот отреагирую на пару схожих сообщений. Это Строгенский пишет и Лазон. Лазон пишет: публичный переговор — это тот ток-шоу. Зеленский забыл, что он не на ТВ. И Строгенский: Зеленский перепутал дебаты, на которых он врал украинскому народу, и переговоры по сохранению жизни своих граждан. Его это мало заботит. Ну, смотрите, я представляю публичные переговоры в этом изложении. Это как? Знаете, вот есть такой жанр стендап, да, вот там сидит какой-то жюри, выходят стендаперы, по одному что-то докладывают, а эти жюри голосуют. Он, видимо, в нечто такое видит, да, изложение публичной позиции и какая-то ее оценка. То есть вот с этой самой кнопкой, да, после которой, нажатие которой проваливается пол, должен там сидеть Байден, Макрон и так далее. Ну, а выступать понятно кто. Ладно, это все, что называется у нас с вами... Лирика. Давайте к прозе нашей жизни. Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство, то есть Министерство просвещения, планирует ввести единую школьную форму. Он обозначил вот эти самые векторы, по которым следует достичь согласия с профильными комитетами Госдумы. Вот, и, собственно, один из вопросов — это школьная форма. И законопроект внесен, и мы поддерживаем. Сейчас ношение школьной формы устанавливается на региональном уровне. Законопроект о единой рассматривался в 2013. Тогда стали обсуждать в 2012 году. Это после случая, когда девочку в хиджабе не стали пускать в Ставропольскую школу. Вот. Верховный суд отказал адвокатам, просившим снять региональный запрет о ношении хиджабов в школах Ставрополя. Вот, соответственно, Нина Астанина, мы ее тут часто с вами вспоминаем, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Вот, она выступила с предложением, чтобы те семьи, которые не получали единое пособие, имели возможность получить средства для покупки школьной формы, что это тоже надо решать. Депутаты, значит, Максим Гулин говорит, деньги на эту форму надо выделять из бюджета. Внешний вид вызовет дискуссию. Форма это достаточно там, понятно, вкусовщина. И он предлагает, что эту форму надо утверждать на уровне школы совместно с родителями, учениками и педагогами, чтобы она нравилась детям. Я боюсь, что здесь консенсус недостижим. Яна Лантратова, опять же, герой наших частых упоминаний по поводу инициатив, да, она поддерживает возврат в школьной форме и говорит, во-первых, это красиво, главное сделать форму такой, чтобы она была, нравилась нашим детям, была модной, современной и удобной, да, школьная форма модной, современной и удобной. Надо посоветоваться с детьми и родителями, пусть это будет не скучный, но строгий образ, не скучный, но строгий, да. Про теквир надо рассказать Лантратовой, пусть посмотрит, что-то не скучное, но строгий. Значит, исламская община считает, что в законопроекте будет прописано право учащихся одеваться в соответствии с религиозными предписаниями, в частности, девочкам позволят носить платок. Есть масса соображений, зачем и для чего и как. Ну, во-первых, скрыть различия в достатке, да, создать ощущение единства, убрать внешние физические различия, характерные в подростковом возрасте. Единая форма делает людей более профессиональными в глазах других, будет способствовать пониманию принадлежности к группе. Вот. И в 2013 году 66% повцом поддерживали, а в 2018 уже 82%. Вот такие мнения за, да? А я хочу с вами поголосовать. Давайте поголосуем по телефону. Сейчас я найду только эту штуку с голосованием. Сейчас я ее одну секунду. Вот. И, собственно, три варианта ответа. Надо ли вводить единую школьную форму? 134, 21, 35, да, конечно. 134, 21, 36, нет, не нужно. Пусть будет... Как сейчас, кто хочет, тот хочет, та школа, которая хочет, тот регион, который хочет, всех остальных навязывать не надо. Ну и какой-нибудь 134, 21, 37, пусть будет, да, конечно, за государственный счет пусть будет. Ну, типа того. Три варианта ответа. То есть 134, 21, 35, да, школьная форма единая нужна. 134, 21, 36, нет, не нужна. 134, 21, 37, нужна, но только за счет государства. Вот, не знаю, правильно ли третий вариант, но давайте пусть будет такой вот у нас. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Не знаю, правильно ли третий вариант.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Слушайте, ну, конечно, вы мастерски совершенно, значит, акцентировали вопрос по школьной форме, а, так сказать, для меня, вот, то, что вы в первой части там обсуждали с людьми насчет олигархов и вопрос в школьной форме, это, в общем, вопрос-то один и тот же.
Про справедливость все, да?
Не про справедливость.
Про уравниловку, да? Вам она так нравится?
Да, 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 да. Что попытки выровнять социальные слои, экономические слои. Вот это я очень плохо воспринимаю, и, если позволите, объясню почему. Я школьную форму носил все 10 лет.
Я тоже, конечно, как иначе.
Да. От чего эта форма, вот школьная форма нас, так сказать, ну, грубо говоря, там, так сказать, значит, защищала? От буллинга, от каких-то, так сказать, там еще там, так сказать, каких-то вещей нет. Ответ нет. Что она давала, да? Она давала действительно исключительно ее единственное значение, это уравнивание всех, так сказать, как бы вот, ну. Ну, как вам правильно сказать, вот форму для полиции в Монако, у, по-моему, Армани заказывали, да, вот, тоже уравнивание, но просто на другом уровне. Здесь уравнивание, так сказать, происходит на уровне восприятия. То есть, чтобы не мог человек один прийти там весь там в брендах, а второй, так сказать, в мамином свитере. И это считается, что вот это главная задача школьной формы. Но на самом деле исторически школьная, студенческая форма профтехучилищ и всего остального, она, так сказать, имела другую цель. Дело в том, что, к сожалению, те люди, которые приходили учиться, не всегда имели возможность быть просто прилично одетыми. Это я беру, так сказать, там, конец 19-го, начало 20-го века. Поэтому этот вот вопрос насчет того, что это социально уравняет, ответ нет, не уравняет.
Ну, потому что есть масса, да, способов показать достаток,
да,
обувь, например, часы, портфель.
А портфель у меня будет от Джанфранко Ферре из крокодиловой кожи, понимаете? Несмотря ни на какую конвенцию СИТЭС, понимаете? И все. Или от Дюпона я вот возьму дюпонскую, так сказать, значит, кожгалантерею, да, и буду ходить вот с ней, да, так сказать, в школьной форме, да? И еще миллион факторов. Это первое, что меня, так сказать, пугает. Почему люди, которые это предлагают, они этого не понимают? Или они на той же волне, что, так сказать, давайте всех олигархов, так сказать, значит, у них все отнимем, а тут уже голоса, так сказать, и там у членов семьи и так далее. Ну, пусть желающие тогда просто список Forbes возьмут, вот весь, просто вот Forbes, да, и посчитают, какое количество людей им придется, так сказать, с каким количеством людей им на эту тему придется говорить. А поскольку, так сказать, на уровне какого-нибудь поселка городского типа олигархом считается, так сказать, тот, у кого ларек, который торгует, так сказать, значит, там, мясом, да, он олигарх там, вот этот человек, олигарх, да, то, соответственно, так сказать, у этого ящика Пандоры дна нет. То есть, как только мы открываем вот это вот социальное расслоение, да, так у нас, так сказать, можно у кого-то, ну, там, какой-то бомж у кого-то отнимет велосипед. Потому что для него велосипед – это признак олигархического дохода. Ну, по сравнению с его доходом, например.
Ну да, условно говоря, средство производства у курьера велосипед в собственности, да. Значит, он буржуа по Марксу.
Значит, он по Марксу просто, вот, так сказать...
Эксплуататор.
Да, так сказать, эксплуататор, да, человека человеком, да, так сказать. Вот. Это первое. Второе, многие люди не задаются таким вопросом. Вот, допустим, вы олигарх, Александр. А глава крупной там какой-нибудь производственной компании, там, по удобрениям, например, а я у вас главный инженер, и платите вы мне, потому что я у вас хороший главный инженер, ну, $1200, так сказать, в месяц платите.
Кошмар какой, ну, допустим.
Я очень хороший главный инженер, я офигенный главный инженер, я и акционер, и главный инженер, все, да. Скажите, я олигарх?
Конечно.
Да не то слово. Я 100 олигархов по сравнению, так сказать, там, с людьми, например, с пенсионерами. Да? И вот вы понимаете как? Вот это
не,
вот...
Нет, это же вам вопрос. Там же есть условия. Мы условия это с вами замыливаем. То есть если этот самый инженер убег, а в России зарабатывает, а у инженера тут, ну, условно, инженер, неправильный пример, а у него тут осталось, вот это осталось надо обратить в пользу.
Вот вы понимаете, какая штука? Дело в том, что 1% дочитывает документ до конца, 99% читает заголовок. И у них, так сказать, вот уже все, вот уже все, уже вот, так сказать, да?
Ну теперь да, давайте... помните, была смешная история про Нургалиев разрешил, да?
Да. Вот. Я вам еще таких историй, так сказать, расскажу, и смешных, и не очень-очень много. Дело в том, что, так сказать, понимаете, вот попытка уравнять социальном плане людей ни в одной стране мира ничем хорошим не закончилось.
Ну, всегда можно привести пример Китая, но мы не об этом. Давайте вернемся к форме. Да. Я хочу пару соображений сказать.
Давайте.
Ну, вот смотрите, помимо уравниловки, помимо да. всех этих историй и так угу. далее, есть еще другая штука. Да. А смотрите, а вот зачем форма была у царских госслужащих? А не говорило ли это о неком служении и принадлежности к чему-то большему? А неужели форма даже в тех же самых реальных училищах, она действительно прорехи закрывала в одежде, а не говорила о их принадлежности, ну, к тому, что сейчас бы назвали синими воротничками? Неужели в этом нету, ну, такого отражения чего-то большего, чем получение знаний, да, некой миссии?
Александр, вот сейчас вместе с вашими словами, значит, социальная пирамида, социальная часть, так сказать, там, да, вторая группа мотивации пирамиды Маслоу, вы упомянули в полный рост. То есть принадлежность к чему-то большому, великому, доброму и светлому форма, безусловно, олицетворяет. Полностью с вами согласен. Но разве школа является таковой?
Но дети же должны чувствовать какое-то единение на уровне своего там третьего
Б. Люди будут себя чувствовать. Вот вы знаете, я вам такой пример приведу. Вот единение – это тогда... когда мы вместе, так сказать, что-то доброе, большое делаем.
Вы знаете, как это работает? Ну, давайте на уровень психологии же. Если да. мы при этом выглядим одинаково, у нас единение больше, а иногда с одинаково оно и начинается. То есть они не всегда им заканчиваются. Потому что вот пишут много, смотрите, да, я с вами пополемизирую. Значит, в дорогих лицеях ходят дети в форме, в престижных школах и лицеях, и в православных тоже ходят в форме. Это символ... в том числе и самоуважение, и уважение окружающих. Один лишь Мартин считает, что это от Пруссии военизированного общества. Но в этом же тоже есть момент, что вот Дело в том, что, ну, смотрите, да, во-первых, есть там эффект отвлечения, да, от процесса. Вот, и в целом, ну, например, я вот несколько раз был в крупных, таких как Нинах, у нас есть название, да, казенное. В общем, в больших пионерских лагерях, если по-нашему, по-старому, типа Орленок, там тоже на смену вводится форма. И тоже, да, она выполняет вот эти цели единения, да, люди, дети, которые из разных уголков страны, да, они быстро обретают «мы» вместо «я». И здесь, мне кажется, прямая, как бы, есть...
Александр, позвольте сказать немножко такую вот вещь. Вы эту вещь, которую я сейчас скажу, я думаю, что оцените и еще будете, наверное, даже не один день обдумывать. Потому что нет на нее ответа. Я не знаю. А вот понимаете как? Вот с девушкой сначала знакомишься, потом с ней идешь в ЗАГС. А не наоборот. Да? И здесь так же. Вот если мы формируем единение в каких-то сегментах общества, в учебном сегменте, в производственном сегменте, в служебном сегменте, вот от подъезда и до Кремля, да, то, может быть...
Школы надо заканчивать, а не начинать?
Нет. Формой надо подкреплять. А не начинать с формы, потому что это вот то же самое, как вот я к вам приду и скажу, давайте стены в радиостанции, так сказать, в помещении, говорит Москва, покрасим в зеленый цвет. Ну, все социологи говорят, что зеленый цвет так успокаивает и повышает производительность труда. Ну, мы с вами в соавторстве это раз предложение, так сказать, сделаем. Ну, скажут, ребята, похмеляться надо. То есть форма, которая заменяет содержание, ну, не та сегодня школа, чтобы с этого начинать. Сегодня в школе нужно начинать с самого главного вопроса социального расслоения. Это с вопроса того, у кого, условно говоря, есть бабки у родителей, те репетиторов нанимают и поступают, так сказать, в институт. А у кого нет бабок у родителей...
Я так и не понял, при чем здесь школа? Вот школа, школа и бабки и родители вот здесь при чем?
Не-не-не, я про репетиторов говорю, про подготовку. Я про подготовку в институт говорю. Я говорю про...
Михаил, уходим мы от темы, я теряю уже, честно говоря, нить, но считаю, что мы опять же смешиваем вещи. Я считаю, что у школьной формы есть право на существование. Не знаю, как насчет единой, да, я не знаю, как насчет единой, хотя, мне кажется, в этом тоже есть свои какие-то там основания, да. Вот, поэтому давайте послушаем ваше мнение еще. Слушаю, алло.
Да, добрый вечер, Дмитрий, Москва.
Здрасте.
Два тезиса по поводу формы. Ну, я, скажем так, начинал, можно сказать, советской, да, и застал еще, скажем так, бесформенный вот этот период 90-х.
Бесформенный, хорошо сказано, да. Не применял это слово сюда, да.
Да. Дело все в том, что, вы знаете, я сделал вывод, наверное, форма, она, конечно, уравнивала, но на данном этапе, я так скажу, для меня гораздо важнее, это то же самое, как если я пойду... поликлинику, на стадион, куда угодно. Пусть это будет старое здание, там внутри как-то подделанное, мне важнее, какие внутри находятся специалисты. Потому что я, слава тебе, Господи, застал еще, скажем так, военных и послевоенных учителей, которые приучали нас, даже первое, что я помню, сказали, это там не выполнять, как говорится, домашнее задание, а работать. Вот с этим как бы я всю жизнь и живу. А второе, как бы, вы знаете... Дело все в том, что мне очень обидно, что те структуры, назовем их так, да, которые используют у себя в работе вот форму по призванию, к сожалению, вот эта вот честь мундира, да, я вот пытался на эту тему с разными людьми из разных сфер разговаривать, к сожалению, она, конечно, у нас, ну, спасибо 90-м, тем же честь мундира у нас подмочилась. Очень хочется, чтобы она вот то сакральное, как даже если можно так выразиться, отношение к форме, чтобы оно...
Вот это, кстати, важный аспект, который вы затрагиваете. Но если мы не будем обсуждать форму, что называется, для взрослых, а поговорим все же о теме. Если у этого есть дополнительная смысловая какая-то история, что это не просто пиджак, юбка, брюки и так далее, а что у этого есть нечто большее, если детям, ну и родителям, конечно, это объяснить, тогда, наверное, в этом и есть смысл. А не только потому, что министр захотел, и вот давайте всех теперь переоденем в одинаковое. То есть это должно быть нечто большее. Вопрос что?
Безусловно. Это вопрос, на мой взгляд, целеполагания. Вот сегодня в эфире были темы и о здравоохранении, и о ряде других как бы сфер. Вот нам не хватает вот этого целеполагания. Да, для чего, во имя чего? А правильно вот и Михаил сказал, что форма это как такое вот дополнение. Это не основное, с чего мы должны начинать, да? Вот у нас там вылезаны все поликлиники.
Но справедливости ради мы с этого и не начинаем. Справедливости ради у нас, ну, многовекторное, да, в данном случае направление деятельности. И много чего делается. И в той же самой школе много чего делается. И на уровне учебников, и на уровне программ. И там на уровне высшей школы много что делается. Но просто вот вопрос сейчас формы, да, встал.
Ну, дай-то бог, чтобы все, что мы, понятно, что мы все за все хорошее против всего плохого, но главное уйти от бизнес-подхода вот в этих сферах и вообще в развитии страны, на мой взгляд. Не во всем бизнес должен присутствовать. Есть те сферы.
Да, согласен, не очень понимаю, где тут и при чем тут бизнес, вот, ну, потому что как наладить это без коррупции, я, даже я, например, знаю. Вот, но вопрос большой дискуссии, что же вы там наголосовали у меня? А наголосовали вы не очень много, но тем не менее, 80% из наголосовавших не очень репрезентативно, но тем не менее, они считают, что да, нужна. 12% считают, что нет, не нужна. 7% считают, что за счет государства пусть будет. Ну вот такие, такие у нас мнения. Я зачитаю это сообщение, которое Дробик Сергеевич нам написал в припадке иронии много раз подряд. Школьную форму дискредитировали ролики 21+, на соответствующих интернет-ресурсах. Форма на старшеклассницах может провоцировать отлив крови от головы у мужчин. И имею горький опыт. Ну, вы пошутили, я тоже как-то, видимо, с вами пошутил. Вот. Но в целом считаю, что, в общем, тема, по крайней мере, для обсуждения как бы важная. Да? Посмотрим, что нам скажут Госдума и прочие причастные. Но, может быть, еще и с вами обсудим ближе к каким-то решениям. Это была программа «Отбой». Впереди у нас рубрика «Киноафиша». Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя, аккуратнее на дорогах. Завтра продолжим.